Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Человек, который впервые переступает порог церкви, сталкивается с непривычной для себя реальностью и неминуемо слышит от церковных людей грозное слово «исповедь». О ней говорят как о важном элементе церковной жизни. В традиции нашей церкви исповедь, вернее, правильно назвать это «таинством покаяния», напрямую связана с другим центральным таинством – причастием. И значит, участие в исповеди по-своему означает глубину погружения в мир церкви. Не случайно в досужих разговорах иногда можно услышать фразу «Он человек церковный, исповедуется и причащается». Это не значит, что тот, кто не исповедуется и не причащается, Богу не нужен. Богу нужен каждый. И каждый идет к нему своим путем, изнутри своих личных с ним отношений. Просто есть то, что церковь почитает своим величайшим сокровищем, которым она готова щедро делиться – таинство. Об одном из них, об исповеди, говорит в своей книге «Таинство покаяния» игумен Петр Мещеринов, наш современник, которого, кстати, можно услышать и на волнах нашей радиостанции. Отец Петр не философствует о важности исповеди, а скорее обращается к тому, кто, возможно, впервые о ней задумался. Это своего рода ответы на часто задаваемые вопросы. Но ответы эти могут зацепить даже того, кто исповедуется часто, потому что они говорят о главном. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Таинство покаяния» игумена Петра Мещеринова.
Как часто нужно исповедоваться? Ну вот мы созрели, чтобы прийти в храм на исповедь. Сразу перед нами встают вопросы. В чем и как, когда и как часто нам исповедоваться? Общее правило такое. Надо исповедоваться тогда, когда есть потребность. И исповедовать то, в чем укоряет совесть. Будь то дело, слово, мысль или сердечное расположение. Исповедоваться всегда нужно полно, не утаивая, не смущаясь и не стыдясь ложным стыдом. Что обо мне батюшка подумает? Для батюшки грехи – это не новость. Он все это слышал сотни раз. Священник всегда радуется вместе со Христом, когда человек кается в своих грехах и чувствует к искренне кающимся христианину любовь, расположение и большое уважение, потому что всегда нужны мужество и воля, чтобы в своих грехах покаяться. Грехи смертные, если, не дай Бог, мы их допустили, нужно исповедовать как можно скорее, не оттягивая покаяние, потому что враг может нагородить множество препятствий, чтобы затянуть наш приход на исповедь с целью ввергнуть нас в уныние и отчаяние. То же самое и с первой исповедью. Когда человек хочет вернуться в церковь через покаяние, как через второе крещение, он не должен смущаться и, под предлогом ложного стыда, откладывать исповедь на неопределенное потом. При воцерковлении наше участие в таинстве покаяния становится более или менее регулярным. Обычно, по традиции нашей церкви, оно бывает перед причастием. К такой исповеди мы готовимся, испытывая свою совесть. Как прожили период с прошлой исповеди? Какие греховные поступки, страсти, помыслы мы допустили? Дела, в которых нас укоряет совесть, нам нужно исповедовать всегда. Слова, когда они вошли в разряд дел. Например, когда мы кого-то словом обидели. Для помыслов бывает достаточно того акта внутреннего покаяния, о котором сказано выше. Помысел отошел, и его не надо вспоминать. Но если грешный помысл вспоминается сам, если он назойлив, не отходит и ранит совесть, то нужно его исповедовать, стараясь при этом проследить его причину. И исповедовать надо не только сам помысл, но и сердечное расположение, от которого он происходит. Например, согрешаю таким-то нечистым расположением сердца, отчего происходят такие-то назойливые помыслы, а не в 19:42, в 20:14 или в 21:28 пришел помысл такой-то. Грехи нужно называть так, чтобы исповедующий священник понял, о чем идет речь. Но в подробности, особенно плотских грехов, входить не нужно. Хорошо испытывать совесть заранее и записать все, потому что человек может на исповеди растеряться, смутиться и что-то забыть. Обычно внимательно живущие христиане более или менее свободны от явно греховных дел, и борьба с грехом переносится больше на помыслы. Соответственно, исповедь становится больше откровением помыслов, что хорошо для очищения совести и получения благодатной помощи для борьбы с грехом. Но здесь кроется опасность превращения исповеди в духовную беседу и выхода ее за рамки, собственно, таинства покаяния. Нужно заметить, что духовная беседа – это не таинство исповеди, а скорее духовное руководство.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Петра Мещеринова «Таинство покаяния». Внутренние механизмы исповеди также раскрывают в своей книге «Быть христианином» митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников второй половины XX века. Он был из семьи иммигрантов первой волны, рос в Париже, а потом несколько десятилетий служил в Лондоне, в Сурожской епархии. Его приход всегда относился не к русской православной церкви за границей, а к московскому патриархату, который среди иммигрантов иногда называли «советской церковью». Владыку Антония спрашивали, почему он сделал такой выбор, а он отвечал, что тысячелетняя русская православная церковь сейчас, в Советском Союзе, находится в тяжелой ситуации, и раз так, то наш долг, как ее чад, поддерживать ее именно теперь. Говоря об исповеди, владыка Антоний обращается к тому, кто с этим таинством, возможно, пока не знаком, и рассказывает о том, что важно понимать, приступая к нему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Быть христианином» митрополита Антония Сурожского.
Исповедь бывает двоякая. Бывает личная, частная исповедь, когда человек подходит к священнику и открывает в его присутствии свою душу Богу. И бывает общая исповедь, когда люди сходятся большой или малой группой, и священник произносит исповедь за всех, включая себя самого. Я хочу остановиться сначала на частной исповеди и обратить ваше внимание вот на что. Человек исповедуется Богу. В поучении, которое священник произносит перед исповедью отдельного человека, говорится: «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, я же только свидетель». Это надо помнить, мы исповедуемся не священнику, и не он является нашим судьей. Я бы сказал больше, даже Христос в этот момент не является нашим судьей, а является сострадающим нашим спасителем. Это очень-очень важно, потому что, когда мы приходим на исповедь, мы находимся в присутствии свидетеля. Но что это за свидетель? Какова его роль? Свидетели бывают различные. Например, случилась авария на дороге. Какой-то человек стоял при дороге и видел, что случилось. Его спрашивают, что произошло. Ему совершенно все равно, кто прав, кто виноват. Он просто говорит: «Я видел то-то и то-то». Есть другой род свидетелей – на суде. Один свидетельствует против подсудимого, другой – в его пользу. Это совершенно иное положение, и этому частично соответствует священник, потому что он стоит перед Христом и говорит: «Господи, он к тебе пришел в покаянии, прими его». Уж если мне его жалко, то, конечно, тебе его жалко много больше, чем мне. Я его спасти не могу. Я могу с ним кое-чем поделиться, чем-то помочь. Но ты можешь его преобразить. А есть третий род свидетеля. Когда совершается брак, приглашают самого близкого человека. Он тот, кто в Евангелии назван «друг жениха». В нашей практике можно было бы сказать также «друг невесты». Это самый близкий жениху и невесте человек, который может разделить с ними самым полным образом радость преображающей встречи, соединяющего чудо. И вот священник занимает это положение. Он друг жениха, друг Христов. Он кающегося приводит к жениху Христу. Он тот, который так глубоко связан любовью с кающимся, что готов с ним разделить его трагедию и привести его к спасению. И когда я говорю «разделить его трагедию», то говорю о чем-то очень-очень серьезном. Мне вспоминается один подвижник, которого однажды спросили: «Каким образом каждый человек, который к тебе приходит и рассказывает о своем житье-бытие, даже без чувства покаяния или сожаления, вдруг бывает охвачен ужасом перед тем, насколько он грешен, и начинает каяться, исповедоваться, плакать и меняться?» И этот подвижник дал замечательный ответ. Он сказал: «Когда человек приходит ко мне со своим грехом, я этот грех воспринимаю как свой. Мы с этим человеком едины. Те грехи, которые он совершил действием, я непременно совершил мыслью или желанием или поползновением. Поэтому я переживаю его исповедь как свою собственную. Я, как он говорил, схожу ступенька за ступенькой в глубины его мрака. И когда я дошел до самой глубины, я его душу связываю со своей душой и каюсь всеми силами своей души в грехах, которые он исповедует и которые я признаю за свои. И тогда он охвачен моим покаянием и не может не каяться, и выходит освобожденным. А я по-новому каялся в своих грехах, потому что я с ним един состраданием и любовью». Это предельный пример того, как священник может подойти к покаянию другого человека, как он может быть другом жениха, как он может быть тем, который приводит кающегося к спасению. Но для этого священник должен научиться состраданию, должен научиться чувствовать и сознавать себя единым с кающимся. А произнося слова разрешительной молитвы, священник их либо предваряет наставлением, либо нет. И это тоже требует честности и внимания. Иногда бывает, что священник слушает исповедь, и вдруг ему явно, как бы от Бога, от Духа Святаго, открывается, что он должен сказать кающемуся. Ему может показаться, что это не к делу, но он должен слушаться этого голоса Божьего и произнести эти слова, сказать то, что Бог ему положил на душу, на сердце и в ум. И если он так поступит, даже когда это как будто не относится к исповеди, которую принес кающийся, он говорит то, что нужно кающемуся. Иногда у священника нет чувства, что эти слова от Бога. Знаете, и у апостола Павла в посланиях встречаются места, где он пишет: «Это я вам говорю именем Божиим, именем Христовым», или «Это я вам говорю от себя». Но это не значит, что тогда слова священника от себятина. Это то, что он познал из личного опыта, и он делится этим опытом, опытом греховности, опытом покаяния и того, чему его научили другие люди, более чистые, более достойные, чем он сам. Вот то, что я хотел сказать о частной личной исповеди. Человек должен прийти и свою душу изливать. Не повторять чужие слова, смотря в книжку, а поставить перед собой вопрос: «Если бы я стал теперь перед лицом Христа Спасителя и всех людей, которые меня знают, что явилось бы для меня предметом стыда? Что я не готов открыть перед всеми, потому что было бы слишком страшно, что меня увидели, каким я себя вижу?» Вот в чем надо исповедоваться. Поставь себе вопрос: «Если моя жена, мои дети, мой самый близкий друг, мои сослуживцы знали бы обо мне то или другое, было бы мне стыдно или нет. Если стыдно, исповедуй. Если то или другое стыдно открыть Богу, который и без того это знает, но от которого я стараюсь это спрятать, или было бы страшно, открой это Богу. Потому что в момент, когда ты это откроешь, все то, что ставится в свет, делается светом. И тогда ты можешь исповедоваться и произносить свою исповедь, а не трафаретную, чужую, пустую, бессмысленную исповедь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Быть христианином» митрополита Антония Сурожского. В молитве, которую священник произносит перед исповедью, есть слова о том, что здесь, рядом с исповедующимся, стоит сам Христос. И значит, по большому счету, нет у исповеди иной большой цели, кроме как помочь самому себе стать ко Христу ближе. Церковь знает людей, которым при жизни удалось стать к Нему настолько близко, как только это возможно. Их называют святыми. Книга одного из самых ярких подвижников рубежа XIX-XX веков, святого праведного Иоанна Кронштадтского, так и называется «Моя жизнь во Христе». Это не поучение, это дневник с короткими личными заметками. В них есть и всплески радости от жизни с Богом, и прямое самоукорение. Они не выражают мысль аналитически, они скорее передают состояние человека, для которого Бог на первом месте. Послушаем отрывок аудиоверсии книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Сердце в одну минуту может измениться несколько раз к доброму или к худому, к вере или неверию, к простоте или лукавству, к любви и ненависти, к доброжелательству и зависти, к щедрости и скупости, к целомудрию и блуду. О, какое непостоянство! О, сколько опасностей! О, какое нужно трезвление и внимание к себе! Как я поврежден грехом! Что-нибудь злое, худое, нечистое тотчас мыслится и чувствуется в сердце, а доброе, хорошее, чистое, святое часто только мыслится и говорится, а не чувствуется. Увы мне! Еще зло ближе к моему сердцу, чем добро. Кроме того, зло только подумал или почувствовал, и тотчас готов его сделать. И сделаешь скоро и удобно, если не имеешь страха Божия. А желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. В себе силы и задуманное добро часто откладывается в долгой-долгой ящик. Не смешивай человека, это образ Божий, со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное несчастье, болезнь, мечта бесовская, но существо его — образ Божий, все-таки в нем остается. Всякая скорбь и теснота происходит от маловерия или от какой-либо страсти, кроющейся внутри, или от другой какой-либо нечистоты. Христос — покой, свобода души и свет неизреченный. Разве человек, только ходячий кухня или самодвижущаяся дымовая труба, каковым по справедливости можно уподобить людей, объедающихся и непрестанно курящих. Объедение пригвождает нас к земле и отсекает, так сказать, у души ее крылья. А посмотрите, какой высокий полет был у всех постников и воздержников. Они, как орлы, парили в небесах. Они, земнородные, жили умом и сердцем на небесах и слышали там неизреченные глаголы, и там научились божественной премудрости. Пустые речи, или, как говорят, переливание из пустого в порожнее, уносят из сердца живую веру. Страх Божий и любовь к Богу. Злобы, как огня, бойся. Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божией или о благе ближних. Не верь и ревности своей в этом случае. Она — ложь или ревность не по разуму. Поревнуй о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не прославляется, как любовью, вся терпящую, и ничем так не бесчествуется и не оскорбляется, как злобою, какой бы она ни прикрывалась благовидностью. Кто заражен гордостью, тот ко всему наклонен оказывать презрение, даже к предметам святым и божественным. Гордость мысленно уничтожает или оскверняет всякую добрую мысль, слово, дело, всякое творение Божие. Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит ни малейшей неприятности, причиненной нам другими намеренно или даже не намеренно, или препятствия, законно или незаконно, противопоставляемого нам людьми или окружающими нас предметами. Самолюбие и гордость наша хотели бы все поставить на своем, окружить себя всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди, и даже до чего простирается гордость вся природа. Кто нетерпелив и раздражителен, тот не познал себя и человечество, и не достоин называться христианином.
Это был отрывок аудиоверсии книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Есть высказывание об этом святом другого выдающегося христианского подвижника, преподобного Силуана Афонского. Удивительно, один святой говорит о другом. Такое нечасто услышишь. Преподобный Силуан, без преувеличения самый известный подвижник святой горы Афон, упоминает, в числе прочего, один тонкий момент в жизни праведного Иоанна Кронштадтского. Он не был монахом, он был женат, но жил с женой, как брат с сестрой. Нам сложно понять такой образ жизни. И это точно не то, что можно счесть нормальным для семейных людей, так говорят опытные священники. Но тем, пожалуй, святые и отличаются от нас. Не все в их подвиге мы призваны повторить, но за любым подвигом призваны увидеть главное – их стремление ко Христу. Давайте послушаем отрывок из книги «Писания» преподобного Силуана Афонского, который говорит о святом Иоанне Кронштадтском.
Отец Иоанн Кронштадтский. Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы, и доселе, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно. Дух Святой влечет к себе сердца людей. Мы видим из Евангелия, как множество народа ходило за Господом. Слово Господне привлекало народ, ибо оно говорится Духом Святым. И потому оно сладко и приятно для души. Когда Лука и Клео пошли в Эммаус, и на пути к ним приблизился Господь и говорил с ними, то сердца их горели любовью к Богу. И отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и, получив, радовались, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоанне и этим оскорбляют Духа Святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О великий отец Иоанн, молитвенник наш, благодарю я Бога, что видел тебя, благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря. Великий подвиг — жить с молодой женой и не прикасаться к ней. Это могут только те, которые ощутимо носят в себе Духа Святого. Он сладкий и побеждает любовь милой жены. Многие святые боялись близости жен, а отец Иоанн и среди жен имел Духа Святого, сладость которого превышает любовь плотскую. Еще скажу, он был настолько смирен, что не терял благодати Святого Духа, и потому так много любил он народ и приводил умы людей к Богу. Видишь в нем силу Духа Святого? Когда читаешь его книгу «Моя жизнь во Христе», то душа чувствует в словах его силу благодати Божией. Ты говоришь, а я читаю без всякого вкуса. Но спрошу тебя, не потому ли это, что ты гордый? А благодать к гордому сердцу не прикасается. О, отец Иоанн, ныне ты живешь на небесах и зришь Господа, которого возлюбила душа твоя еще на земле. Просим тебя, молись за нас, чтобы и мы возлюбили Господа и приносили покаяние, которому радуется Господь. О добрый и святой пастырь, ты, как высокопарный орел, возвысился над великой Россией и видел нужды народа с высоты, на которую возвел тебя Дух Святой, живущий в тебе. Силою Духа Святого ты привлекал народ к Богу, и люди, слушая Слово Божие из уст твоих, рыдали и приносили горячее покаяние. О великий и добрый пастырь, ты хотя и умер телом, но духом ты с нами, и, предстоя Богу в Духе Святом, ты видишь нас с небес, и мы смиренно почитаем тебя.
Это был отрывок из книги «Писание» преподобного Силуана Афонского. В студии Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».